Леонид Пантелеев. Ленька Пантелеев. Ленинград. Советский писатель. 1957 год. Весь этот зимний день мальчикам сильно не везло. Блуждая по городу и уже возвращаясь домой, они забрели во двор большого многоэтажного дома на Столярном переулке. Двор был похож на все петроградские дворы того времени, не освещен, засыпан снегом, завален дровами. В немногих окнах тускло горел электрический свет. Из форточек то тут, то там торчали согнутые коленом трубы. Из труб в темноту убегал скучный сероватый дымок, расцвеченный красными искрами. Было тихо и пустынно. «Пройдем на лестницу», — предложил Ленька, картавя на букве «Р». «А, брось!» — сердито поморщился Волков. «Что, ты не видишь разве? Темно же, как у арапа за пазухой!» «А все-таки...» «Ну, все-таки так все-таки. Давай посмотрим». Они поднялись на самый верх черной лестницы. Волков не ошибся. Поживиться было нечем. Спускались медленно, искали в темноте холодные перила, натыкались на стены, покрытые толстым слоем инея, чиркали спичками. «Дьявольщина!» — ворчал Волков. «Хамье! Живут, как, я не знаю, как самоеды какие-то. Хоть бы одну лампочку на всю лестницу повесили». «Гляди-ка!» — перебил его Ленька. «А там почему-то горит». Когда они поднимались наверх, внизу, как и на всей лестнице, было темно. Сейчас же там тускло, как раздутый уголек, помигивала пузатая угольная лампочка. «Стой, погоди!» — шепнул Волков, схватив Леньку за руку и заглядывая через перила вниз. За простой одностворчатой дверью, каких не бывает в жилых квартирах, слышался шум, наливаемый из крана воды. На защелке двери висел, слегка покачиваясь, большой блестящий замок с воткнутым в скважину ключом. Мальчики стояли площадкой выше и, перегнувшись через железные перила, смотрели вниз. «Лешка, ей-богу, 500 лимонов, не меньше!» — лихорадочно зашептал Волков. И не успел Ленька сообразить, в чем дело, как товарищ его, сорвавшись с места, перескочил дюжину ступенек, на ходу с грохотом сорвал замок и выбежал во двор. Ленька хотел последовать его примеру, но в это время одностворчатая дверь с шумом распахнулась, и оттуда выскочила толстая краснощекая женщина в повязанном треугольником платке. Схватившись руками за место, где несколько секунд до этого висел замок, и увидев, что замка нет, женщина диким пронзительным голосом заорала: «Батюшки, милые мои, караул!» Позже Ленька нещадно ругал себя за ошибку, которую он сделал. Женщина побежала во двор, а он вместо того, чтобы подняться наверх и притаиться на лестнице, кинулся за ней следом. Выскочив во двор и чуть не столкнувшись с женщиной, он сделал спокойное и равнодушное лицо и любезным голосом спросил: «Виноват, мадам, что случилось?» «Замок!» — таким же диким истошным голосом прокричала в ответ женщина. «Замок ироды сперли!» «Замок?» — удивился Ленька. «Украли? Да что вы говорите?» «Я видел, честное слово, видел. Его снял какой-то мальчик. Я думал, это ваш мальчик». «Правда, думал, что ваш. Позвольте, я его поймаю», — услужливо предложил он, пытаясь оттолкнуть женщину и юркнуть к воротам. Женщина уже готова была пропустить его, но вдруг спохватилась, сцапала его за рукав и закричала: «Нет, брат, стой, погоди! Ты кто, а? Ты откуда? Вместе, небось, воровали, а? Говори, вместе!» И, закинув голову, тем же сильным, густым, как пожарная труба, голосом она завопила: «Караул!» Ленька сделал попытку вырваться. «Позвольте!» — закричал он. «Как вы смеете? Отпустите!» Но уже хлопали вокруг форточки и двери, уже бежали с улицы и со двора люди. И чей-то ликующий голос уже кричал: «Вора поймали!» Ленька понял, что убежать ему не удастся. Толпа окружила его. «Кто? Где?» — шумели вокруг. «Вот этот? Что? Замок сломал? В прачечную забрался? Много унес, а? Какой? Покажите! Вот этот шкет курносый? Ха-ха! Вот они, полюбуйтесь, пожалуйста! Дети революции! Бить его! Бей вора!» Ленька вобрал голову в плечи, пригнулся. Но никто не ударил его. Толстая женщина, хозяйка замка, крепко держала мальчика за воротник шубейки и гудела над самым его ухом. «Ты ведь знаешь этого, который замок унес? Знаешь ведь, а? Это товарищ твой, верно?» «Что вы выдумываете? Ничего подобного!» — кричал Ленька. «Врет!» — шумела толпа. «По глазам видно, врет! В милицию его, в участок, в комендатуру!» «Пожалуйста, пожалуйста, очень хорошо, идемте в милицию!» — обрадовался Ленька. «Что же вы, пожалуйста, пойдемте! Там выяснят, вор я или не вор!» Ничего другого ему не оставалось делать. По горькому опыту он знал, что как бы ни было худо в милиции, а все-таки там лучше, надежнее, чем в руках разъяренной толпы. «Ты лучше сообщника своего укажи», — сказала какая-то женщина. «Тогда мы тебя отпустим». «Еще чего», — усмехнулся Ленька. «Сообщника. Идемте, ладно». И хотя за шиворот его все еще держала толстая баба, он первый шагнул по направлению к воротам. В милицию его вела толпа человек в 10. Ленька шел спокойно, лицо не выдавало его. На его лице с рождения застыла хмурая мина, а кроме того, в свои 14 лет он пережил столько разных разностей, что особенно волноваться и беспокоиться не видел причин. «Ладно, плевать, как-нибудь выкручусь», — подумал он. И, посвистывая, небрежно сунул руки в карманы рваной шубейки. В кармане он нащупал что-то твердое. «Нож», — вспомнил он. Это был длинный, тонкий, как стилет, колбасный нож, которым они с Волковым пользовались вместо отвертки, когда приходилось свинчивать люстры и колпаки на парадных лестницах богатых домов. «Надо сплавить», — подумал Ленька и стал осторожно вспарывать подкладку кармана. Потом просунул нож в образовавшуюся дырку и отпустил его. Нож бесшумно упал в густой снег. Ленька облегченно вздохнул, но тотчас же понял, что влип окончательно. Кто-то из провожатых проговорил за Ленькиной спиной: «Прекрасно, ножичек». Все остановились. «Что такое?» — спросила хозяйка замка. «Ножичек», — повторил тот же человек, подняв как трофей колбасный нож. «Видали? Ножичек выбросил, подлец. Улика. На убийство, небось, шли гады». «Батюшки, бандит!» — взвизгнула какая-то худощавая баба. Все зашагали быстрее. Сознание, что они ведут не случайного воришку, а вооруженного бандита, прибавило этим людям гордости. Они шли теперь, самодовольно улыбаясь и поглядывая на редких прохожих, которые, в свою очередь, останавливались на тротуарах и смотрели вслед процессии. В милиции за деревянным барьером сидел человек в красноармейской гимнастерке с кантами. Над головой его горела лампочка в зеленом железном колпаке. Перед барьером стоял милиционер в буденновском шлеме с красным щитом кокардой и девочка в валенках. Между милиционером и девочкой стояла на полу корзина с подсолнухами. Девочка плакала, а милиционер размахивал своим красным милицейским жезлом и говорил: «Умучился, товарищ начальник! Ее гонишь, а она опять! Ее гонишь, а она опять! Сегодня, вы не поверите, 8 раз с тротуара сгонял. Совести же у них нет, у частных капиталистов. Он безнадежно махнул жезлом. Начальник усталым и неприветливым взглядом посмотрел на девочку. «Патент есть?» — спросил он. Девочка еще громче заплакала и завыла. «Не, я не буду, дяденька! Ей-богу, не буду!» «Отец жив?» «Убили. Мать работает?» «Без работы, 4-й месяц». Начальник подумал, потер ладонью лоб. «Ну, иди, что ж», — сказал он невесело. «Иди, частный капиталист». Девочка, как по команде, перестала плакать, встрепенулась, схватила корзинку и побежала к дверям. Один из Ленькиных провожатых подошел к барьеру. «Я извиняюсь, гражданин начальник, можно?» «В чем дело?» «Убийцу поймали». Начальник, сощурив глаза, посмотрел на Леньку. «Это ты, убийца?» «Выдумай тоже», — усмехнулся Ленька. Однако составили протокол. 5 человек подписались под ним, оставили вещественные доказательства, нож, потолкались немножко и ушли. Леньку провели за барьер. «Ну, сознавайся, малый», — сказал начальник. «С кем был, говори». «Эх, товарищ!» — вздохнул Ленька и сел на стул. «Встань!» — нахмурился начальник. «И не думай отпираться, не выйдет. С кем был? Что делал на лестнице? И зачем нож выбросил?» «Не выбросил, а сам выпал нож», — грубо ответил Ленька. «И чего вы в самом деле мучаете невинного человека? За это в суд можно». «Я тебе дам суд! Обыскать его!» — крикнул начальник. 2 милиционера обыскали Леньку. Нашли не особенно чистый носовой платок, кусок мела, гребешок и ключ. «А это зачем у тебя?» — спросил начальник, указав на ключ. Ленька и сам не знал, зачем у него ключ, не знал даже, как попал ключ к нему в карман. «Я отвечать вам все равно не буду», — сказал он. «Не будешь? Правда? Ну что ж, подождем. Не к спеху». «Чистяков», — повернулся начальник к милиционеру, — «в камеру». Милиционер с жезлом взял Леньку за плечо и повел куда-то по темному коридору. В конце коридора он остановился и, открыв ключом небольшую обитую железом дверь, толкнул в нее Леньку, потом закрыл дверь на ключ и ушел. Его шаги гулко отзвенели и смолкли. И тут, когда Ленька остался один в темной камере и увидел на окне знакомый ему несложный узор тюремной решетки, а за нею угасающий зимний закат, вся его напускная бодрость исчезла. Он сел на деревянную лавку и опустил голову. «Теперь уж не отвертеться», — подумал он. «Нет, кончено. И в школе узнают, и мама узнает». В камере было тихо, только мышь возилась где-то в углу под нетопленной печкой. Мальчик еще ниже опустил голову и заплакал. Плакал долго, потом прилег на лавку, закутался с головой в шубейку, решил заснуть. «А все-таки не сознаюсь», — думал он. «Пусть что хотят делают, пусть хоть пытают, а не сознаюсь». Лавка была жесткая, шубейка выношенная, тонкая. Переворачиваясь на другой бок, Ленька подумал, а хорошо все-таки, что это я попался, а не Вовка. Тот, если бы влип, так сразу бы все рассказал. Твердости у него нет, даром, что опытный. Потом ему стало обидно, что Волков убежал, бросил его, а он вот лежит здесь, в темной нетопленной камере. Волков, небось, вернулся домой, поел, попил чаю, лежит с ногами на кровати и читает какого-нибудь Эдгара По или Генриха Сенкевича. А дома у Леньки уже тревожится. Мать вернулась с работы, поставила чай, сидит, штопает чулок, посматривает поминутно на часы и вздыхает. Что-то Лешенька опять не идет, не случилось ли чего, избави Боже. Леньке стало жаль мать. Ему опять захотелось плакать. И так как от слез ему становилось легче, он старался плакать подольше. Он вспоминал все, что было в его жизни, самого страшного и самого горького, а заодно вспоминал и хорошее, что было и что уже не вернется. И о чем тоже плакалось, но плакалось хорошо, тепло и без горечи. Глава первая. Еще не было электричества. Правда, на улицах, в магазинах и в шикарных квартирах уже сверкали по вечерам белые грушевидные экономические лампочки. Но там, где родился и подрастал Ленька, долго, почти до самой империалистической войны, висели под потолками старинные керосиновые лампы. Эти лампы были какие-то неуклюжие и тяжелые. Они поднимались и опускались на блоках при помощи больших чугунных шаров, наполненных дробью. Однажды все лампы в квартире вдруг перестали опускаться и подниматься. В чугунных шарах оказались дырочки, через которые вся дробь перекочевала в карманы Ленькиных штанов. А без дроби шары болтались, как детские воздушные шарики. И тогда отец в первый и в последний раз выпорол Леньку. Он стегал его замшевыми подтяжками, и с каждым взмахом руки все больше и больше свирепел. «Будешь?» — кричал он. «Будешь еще? Говори, будешь?» Слезы ручьями текли по Ленькиному лицу. Казалось, что они текут и из глаз, и из носа, и изо рта. Ленька вертелся вьюном, зажатый отцовскими коленями. Он задыхался, он кричал. «Папочка! Ой, миленький! Будешь?» «Буду!» — отвечал Ленька. «Будешь?» «Буду!» — отвечал Ленька. «Ой, папочка, миленький, буду!» В соседней комнате нянька отпаивала водой Ленькину маму, охала, крестилась и говорила, что в Лешеньке бес сидит, не иначе. Но ведь эта же самая нянька уверяла, что и в отце сидит бес. И значит, столкнулись два беса в этот раз, когда отец порол Леньку. И все-таки Ленькин бес переборол. Убедившись в упорстве и упрямстве сына, отец никогда больше не трогал его ремнем. Он часто порол младшего сына, Васю. Даже постегивал иногда обезьянку, Лялю. Всем доставалось, рука у отца была тяжелая, и нрав тоже нелегкий. Но Леньку он больше не трогал. Он делал иначе. За ужином, зимним вечером, детям дают холодный молочный суп. Это противный суп, он не лезет в глотку. Даже сейчас не может Ленька вспомнить о нем без отвращения. У Васи и Ляли аппетит лучше. Они кое-как одолели свои тарелки, а у Леньки тарелка почти до краев. Отец отрывается от газеты. «А ты почему копаешься?» «Не могу, не хочется». «Вася!» Толстощекий Вася вскакивает, как маленький заводной солдат. «А ну, пропиши ему 2 столовых ложки на память!» Вася облизывает свою большую мельхиоровую ложку, размахивается и ударяет брата 2 раза по лбу. Наверное, ему не очень жаль Леньку. Он знает, что Ленька любимец не только матери, но и отца. Он первенец. И потом ведь его никогда не порют. А что такое ложкой по лбу по сравнению с замшевыми подтяжками? Между братьями не было дружбы, скорее была вражда. Случалось воскресным утром, отец вызывает их к себе в кабинет. «А ну, подеритесь!» «По-французски или с подножкой?» «Нет, по-цыгански». Мальчики начинают бороться. сначала в обхватку, шутя, потом, очутившись на полу, забившись куда-нибудь под стол или под чехол кресла, они начинают звереть. Уже пускаются в ход кулаки, уже появляются царапины, уже кто-нибудь плачет. Вася был на 2 года моложе, но много сильнее Леньки. Он редко оказывался побежденным в этих воскресных единоборствах. Леньку спасала ярость. Если он разозлится, если на руке покажется кровь, если боль ослепит его, тогда держись, тогда у него глаза делаются волчьими, Вася пугается, отступает, бежит, плачет. Отец развивал в сыновьях храбрость. Еще совсем маленькими он сажал их на большой платяной шкаф, стоявший в прихожей. Мальчики плакали, орали, мать плакала тоже. Отец сидел в кабинете и поглядывал на часы. Эти уроки храбрости длились 15 минут. Все это ничего. Было хуже, когда отец начинал пить. А пил он много. Чем дальше, тем больше. Запои длились месяцами. Отец забрасывал дела, исчезал, появлялся, приводил незнакомых людей. Ночами Ленька просыпался от грохота, от пьяных песен, от воплей матери, от звона разбиваемой посуды. Пьяный отец вытворял самые дикие вещи. «Ивану Андриановичу пьяненькому море по колено», — говорила про него нянька. Ленька не все видел, не все знал и не все понимал, но часто по утрам он с ужасом смотрел на отца, который сидел, уткнувшись в газету, и как-то особенно жадно и торопливо, не поднимая глаз, прихлебывал чай из стакана в серебряном подстаканнике. Ленька и сам не знал, почему, но в эти минуты ему было до слез жаль отца. Он понимал, что отец страдает. Это передавалось ему каким-то сыновним чутьем. Ему хотелось скачить, погладить отцовский ежик, прижаться к нему, приласкаться. Но сделать это было нельзя, невозможно. Ленька пил кофе, жевал французскую булку или сепик и молчал, как и все за столом. Однажды зимой на Масленице приехал в гости дядя Сережа. Это был не родной брат отца. Нянька его называла еще единоутробным братом. Единоутробный — это значит от одной матери. Выражение это Леньке ужасно нравилось, хотя он не совсем понимал, что оно означает. Ему казалось, что это должно означать человека с одним животом, с одной утробой. Но почему эти слова относятся только к дяде Сереже, а не ко всем остальным людям, он понять не мог. Тем более, что у дяди Сережи живот был не такой уж маленький. Это был толстый, веселый, добродушный человек, инженер-путевец, большой любимец детей. Из Москвы он привез детям подарки. Крестнице своей Ляле он подарил говорящую куклу, Васе пожарную каску, а Леньке, как самому старшему, книгу «Магический альманах». Днем он ходил с племянниками гулять, катал их на вейке, угощал пирожками в кондитерской Филиппова на Вознесенском. После обеда, когда в детской уже зажгли керосиновую лампу, он показывал детям фокусы, которые у него почему-то никак не получались, хоть он и делал их на научной основе по книге «Магический альманах». За ужином были блины, и отец угощал брата шустовской рябиновкой. Вероятно, и после ужина что-нибудь пили. Детей уже давно уложили спать, и когда они засыпали, из гостиной доносились звуки рояля и пение матери. Мать пела, когда я на почте служил ямщиком. Это была любимая песня отца, и то, что ее сейчас пела мать, означало, что отец пьян. Трезвый он никогда не просил и не слушал песен. И опять, как это часто бывало, Ленька проснулся среди ночи. От грохота, от громкого смеха, от пьяных выкриков и маминых слез. Потом вдруг захлопали двери. Что-то со звоном упало и рассыпалось. В соседней комнате нянька вполголоса уговаривала кого-то куда-то сходить. Потом вдруг опять начались крики, хлопнула парадная дверь. Кто-то бежал по лестнице, кто-то противно, попросячье, визжал во дворе. В конюшне заржала лошадь. Ленька долго не мог заснуть. А утром ни мать, ни отец не вышли в столовую к чаю. На кухне нянька шушукалась с кухаркой. Ленька пытался узнать, в чем дело. Ему говорили: иди поиграй, Лешенька. В гостиной веселая горничная Стеша мокрой половой тряпкой вытирала паркет. Ленька увидел на тряпке кровь. «Это почему кровь?» — спросил он у Стеши. «А вы подите об этом с папашей поговорите», — посоветовала ему Стеша. Ленька пойти к отцу не осмелился. Он несколько раз порывался это сделать, подходил к дверям кабинета, но не хватало храбрости. И вдруг неожиданно отец сам вызвал его к себе в кабинет. Он лежал на кушетке, в халате и в ночных туфлях, и курил сигару. Графин с водой или с водкой стоял у его изголовья на стуле. Ленька поздоровался и остановился в дверях. «Ну что?» — сказал отец. «Выспался?» «Да, благодарю вас», — ответил Ленька. Отец помолчал, подымил сигары и сказал: «Ну, иди сюда, поцелуемся». Он вынул изо рта сигару, подставил небритую щеку, и Ленька поцеловал его. При этом он заметил, что от отца пахнет не только табаком и не только вежиталем, которым он смачивал каждое утро волосы. Пахло еще чем-то, и Ленька догадался, что в графине на стуле налита не вода. «Вы меня звали, папаша?» — сказал он, когда отец снова замолчал. «Да, звал», — ответил отец. «Поди, открой ящик». «Какой ящик?» «Вот этот, налево в письменном столе». Ленька с трудом выдвинул тяжелый дубовый ящик. В ящике царил яролаж. Там валялись какие-то папки, счета, сберегательные книжки. Под книжками лежал револьвер в кожаной кобуре, зеленые коробочки с патронами, столбики медных и серебряных монет, завернутые в газетную бумагу, портсигар, деревянная сигарная коробка, пробочник, замшевые подтяжки. «Да, я открыл», — сказал Ленька. «Поищи там коробку из-под сигар». «Да», — сказал Ленька, — «нашел. Тут лежат конверты и марки. А ну посмотри, нет ли там чистой открытки. Есть, кажется». Ленька нашел открытку. Это была модная английская открытка, изображавшая какого-то пупса с вытаращенными глазами и на тоненьких ножках, обутых в огромные башмаки. «Садись, пиши», — приказал отец. «Что писать?» «А вот я тебе сейчас продиктую». Ленька уселся за письменный стол и открыл чернильницу. На почерневшей серебряной крышке чернильницы сидел такой же черный серебряный мальчик с маленькими крылышками на спине. Чернила в чернильнице пересохли и загустели, отец нечасто писал. «А ну пиши, брат», — сказал он. «Дорогой дядя Сережа, ты знаешь, где писать?» «Налево, а направо мы адрес напишем». «Дорогой дядя Сережа», — писал под диктовку отца Ленька, «папаша наш изволил проспаться, опохмелиться и посылает вам свои сердечные извинения. С утра у него болит голова и жить не хочется, а в общем он плюет в камин. До свидания, целуем вас и ждем в гости. Поклон бабушке, любящий вас племянник Алексей. Выписывая адрес, Ленька поставил маленькую, но не очень красивую кляксу на словах «его благородию». Он испуганно оглянулся. Отец не смотрел на него. Запрокинув голову, он глядел в потолок с таким кислым и унылым выражением, что можно было подумать, будто сигарный окурок, который он в это время лениво сосал, смазан горчицей. Ленька приложил клякс в папир, слизнул языком кляксу и поднялся. «Ну что, написал?» — встрепенулся отец. «Да, написал». «Пойдешь с нянькой гулять, опусти в ящик. Никому не показывай только. Иди». Ленька направился к дверям. Уже открыв дверь, он вдруг набрался храбрости, кашлянул и сказал: «А что такое случилось? Почему это вы извиняетесь перед дядей Сережей?» Отец с удивлением и даже с любопытством на него посмотрел. Он привстал, крякнул, бросил в пепельницу окурок, налил из графина в стакан и залпом выпил. Вытер усы, прищурился и сказал: «Что случилось? А я, брат, вчера дурака свалял. Я твоего дядюшку чуть к Адаму не отправил». Сказал он это так страшно и так нехорошо засмеялся при этом, что Ленька невольно попятился. Он не понял, что значит «к Адаму отправил», но понял, что вчера ночью отец пролил кровь единоутробного брата. Несколько раз в год перед праздниками и перед отъездом на дачу мать разбиралась в сундуках. Перетряхивались шубы, отбирались ненужные вещи для продажи татарину или для раздачи бедным, а некоторые вещи, те, которые не годились и бедным, просто выбрасывались или сжигались. Ленька любил в это время вертеться около матери. Правда, большинство сундуков было набито совершенно дурацкими, скучными и обыденными вещами. Тут лежали какие-то выцветшие платья, полуистлевшие искусственные цветы, бахрома, блестки, аптечные пузырьки, дамские туфли с полуотвалившимися каблуками, разбитые цветочные вазы, тарелки, блюда. Но почти всегда среди этих глупых и ненужных вещей находилась какая-нибудь занятная или даже полезная штучка. То перочинный нож с обкусанным черенком, то ломаная машинка для пробивания дырочек на деловых бумагах, то какой-нибудь старомодный кожаный кошелек с замысловатым секретным замочком, то еще что-нибудь. Но самое главное удовольствие начиналось, когда приходила очередь к казачьему сундуку. Так назывался на Ленькином языке сундук, в котором уже много лет подряд хранилась под спудом засыпанная нафталином военная амуниция отца. Это был целый цейгаус, этот большой продолговатый сундук, обитый латунью, а по латуни еще железными скобами и тяжелыми кованными гвоздями. Чего только не было здесь! И ярко-зеленые ломберного сукна мундиры, и такие же ярко-зеленые бекеши, и белоснежные пышные папахи, и казачье седло, и шпоры, и стремена, и кривые казацкие шашки, и войлочные попоны, и сибирские башлыки, и круглые барашковые шапочки с полосатыми кокардами, и, наконец, маленькие лакированные подсумки, потертые, потрескавшиеся, пропахшие порохом и лошадиным потом. В этих старых, давно уже вышедших из употребления и уже тронутых молью вещах таилась для Леньки какая-то необыкновенная прелесть, что-то такое, что заставляло его при одном виде казачьего сундука раздувать ноздри и прислушиваться к тиканью сердца. Казалось, дай ему волю, и он способен всю жизнь просидеть на корточках возле этого сундука, как какой-нибудь дикарь возле своего деревянного идола. Он готов был часами играть с потускневшими шпорами или с кожаным подсумком, набивая его вместо патронов огрызками карандашей, или часами стоять перед зеркалом в круглой барашковой шапочке или в пушистой папахе, при этом еще нацепив на себя кривую казацкую саблю и тяжелый тесак в широких сыромятных ножнах. Эти старые вещи рассказывали ему о тех временах, которых он уже не застал, и о событиях, которые случились, когда его еще и на свете не было, но о которых он столько слышал и от матери, и от бабушки, и от няньки, и о которых только один отец никогда ничего не говорил. Об этих же событиях туманно рассказывала и та фотография, на которую он однажды случайно наткнулся в журнале «Природа и люди». Молодой, улыбающийся, незнакомый отец смотрел на него со страниц журнала. На плечах у него были погоны, на голове барашковая сибирка. Ремни портупеи перетягивали его стройную юношескую грудь. Ленька успел прочитать только подпись под фотографией. Героический подвиг молодого казачьего офицера. В это время в комнату вошел отец. Он был без погоны, без портупеи, в халате и в стоптанных домашних туфлях. Увидев у Леньки в руках журнал, он кинулся к нему с таким яростным видом, что у мальчика от страха похолодели ноги. «Каналья!» — закричал отец. «Тебе кто позволил копаться в моих вещах?» Он вырвал журнал и так сильно ударил этим журналом Леньку по затылку, что Ленька присел на корточки. «Я только хотел посмотреть картинки», — заикаясь, пробормотал он. «Дурак!» — засмеялся отец. «Иди в детскую и никогда не смей заходить в кабинет в мое отсутствие. Эти картинки не для тебя». «Почему?» — спросил Ленька. «Потому что это разврат», — сказал отец. Ленька не понял, но переспрашивать не решился. Выходя из кабинета, он слышал, как за его спиной хлопнула дверца книжного шкафа и как несколько раз повернулся в скважине ключ. Ленькин отец Иван Андрианович родился в старообрядческой петербургской торговой семье. И дед, и отец его торговали дровами. Отчим, то есть второй отец, торговал кирпичом и панельными плитками. Среди родственников Ивана Андриановича не было ни дворян, ни чиновников, ни военных. Все они были старообрядцы, то есть держались той веры, за которую их дедов и прадедов еще при царе Алексея Михайловича жгли на кострах. 300 лет подряд изничтожало и преследовало их царское правительство, а православная правительственная церковь проклинала, называла еретиками и раскольниками. Поэтому старообрядцы, даже самые богатые, жили особенной замкнутой кастой, отгородившись высокой стеной от остального русского общества. Даже в домашнем быту своем они до последнего времени держались обычаев и обрядов старины. В церковь свою ходили не иначе, как в долгополых старинных кафтанах, а женщины в сарафанах и в беленьких платочках в роспуск. Женились и замуж выходили только в своей старообрядческой среде. Учили детей в своих старообрядческих школах. Ничего нового, иноземного и прелестного не признавали. В театры не ездили, табак не курили, чай, кофе не пили, даже картофель не ели. Правда, к концу XIX века, когда подрастал Иван Андрианович, все это было уже не так строго. Многие зажиточные старообрядцы начали отдавать детей в казенные гимназии. Кое-кто из московских и петербургских раскольников уже ездил потихоньку в театр. А там за бутылкой вина, глядишь, и сигару выкуривал. Но все-таки это была очень скучная, мрачная и суровая жизнь. интересы которой ограничивались церковью и наживой. Иван Андреанович учился в реальном училище. Монотонная домашняя жизнь и судьба, которая ожидала его впереди, не удовлетворяли его. Торговать ему не хотелось. Он понимал, что жизнь, которую жили его отцы и деды, не настоящая жизнь. Ему казалось, что можно жить лучше. Не доучившись, он ушел из реального и поступил в Елисаветградское военное училище. Сделал он это против воли родителей. Ему казалось, что он убегает из затхлого полутемного склепа к широким светлым просторам. Карьера военного мерещилась ему как что-то очень красивое, яркое, благородное, способное прославить и одухотворить. Учился он хорошо, училище окончил одним из первых. И также хорошо, почти блестяще, начал службу во Владимирском драгунском полку. Но скоро и тут наступило разочарование. Офицерская среда оказалась не намного лучше купеческой. Не дослужив и до первого офицерского чина, Иван Андреанович уже подумывал об уходе в отставку. Осуществить это временно помешало одно событие. Грянула война. И опять против воли родителей молодой человек принимает решение на фронт, на позиции, на маньчжурские поля, где громыхают японские пушки и льется русская кровь. Кто знает, быть может, здесь он найдет тот жизненный смысл, ту цель, к которой он стремился и которой не мог до сих пор отыскать. Часть, в которой служил Иван Андреанович, на войну не шла. С большими трудами удалось молодому корнету перевестись в Преамурский казачий полк. Он получил звание Харунжева, облачился в сибирскую казачью форму и с первым же эшелоном отправился на Дальний Восток. И здесь, на полях сражения, он тоже показал себя как способный и отважный офицер. Конвоируемый небольшим казачьим разъездом, он должен был по приказу начальства доставить важные оперативные сводки в штаб русского командования. По дороге на казаков напал японский кавалерийский отряд. Завязалась перестрелка. Потеряв половину людей, сам раненый на вылет в грудь, Иван Андреанович отбился от неприятеля и доставил ценный пакет в расположение русского штаба. В первый день Пасхи, когда Иван Андреанович лежал в полевом лазарете, адъютант генерала Куропаткина привез ему боевой орден Владимира с мечами. Получение этого ордена, который давался только за очень серьезные военные заслуги, делало его дворянином. Казалось, что перед Иваном Андреановичем открывается широкий, заманчивый путь: слава, карьера, чины, деньги, награды. Но он не пошел по этому пути, он не вернулся в полк. Война, которая стоила России так много крови, была проиграна. И Иван Андреанович, как и всякий честный русский человек, не мог не понимать, почему это случилось. Русская армия воевала под начальством бездарных и продажных царских генералов. И в тылу, и на фронте процветали воровство, подкуп. Солдаты были плохо обучены, плохо снабжались и продовольствием, и боеприпасами. Служить в такой армии было не только бессмысленно, но и постыдно. Молодой Харунжий навсегда охладел к военной профессии. Кое-как залечив свою рану, он облачился в штатский костюм и занялся тем делом, которым занимались и отец, и дед его, и от которого ему так и не удалось убежать. Он стал торговать дровами и барочным лесом. Сознание, что жизнь его разбита, что она повернулась не так, как следовало и хотелось бы, уже не оставляло его. Он начал пить, характер его стал портиться, и хотя и раньше его считали чудаком и оригиналом, теперь он куролесил уже открыто и на каждом шагу. От этой дикой, запойной жизни не спасла его и женитьба. Женился он, как и все делал, быстро, скоропалительно, не раздумывая долго. Увидел девушку, влюбился, познакомился, а через 5 дней, позвякивая шпорами, уже шел делать предложение. Женился он без благословения матери, к тому же еще на православной, на никонианке. Этим он окончательно восстановил против себя и так уже достаточно сердитую на него староверческую родню. И сразу же начались раздоры. Может быть, уже на 2-й день после свадьбы Ленькина мать поняла, какую ужасную ошибку она совершила. Женихов у нее было много, выбор был большой, и незачем ей было идти за этого темнобрового казачьего офицера. Александра Сергеевна тоже воспитывалась в купеческой семье, но как не похожи были эти семьи, как будто ни в одном городе и ни в одной стране жили они, как будто на разных языках говорили. Дома было всегда весело, шумно, оживленно. Даже мачеха, злая, как и все мачехи, не могла отравить этого вечного праздника. Даже с мачехой ладила Шурочка. Нрав у нее был ангельский. Женихи, которые сватались за нее чуть ли не каждый месяц, не за приданым гнались и не красотой прельщались, а характером Шурочкиным. В гимназии Шурочку обожали. Приказчики в магазине влюблялись в нее, дарили ей в складчину букеты. Цветы не успевали вянуть в маленькой Шурочкиной спаленке. Отсюда, из этой благоуханной оранжереи, смотрела она на мир, и ей казалось, что мир этот очень прост и прозрачен, и что очень легко и приятно ступать по его прямым дорогам. И жизнь не противоречила ей. Жизнь давала ей больше, чем ей полагалось, и расстилала перед ней половички, по которым и в самом деле шагалась легко, мягко и бесшумно. Талантами Шурочка не блистала, окончила гимназию с серебряной медалью. Красотой не славилась и кокетством не отличалась, а покоряла сердца не на шутку. Так что за 1 лето на даче в Шувалове 2 студента и 1 коммерсант Петровец стрелялись из-за нее. Но и тут, как и всюду, судьба берегла Шурочку. Как нарочно все 3 промахнулись, не оставив греха на Шурочкиной совести. Жизнь была веселой, веселее не выдумаешь. Танцы, балы, благотворительные вечера, загородные поездки, любительские спектакли, пикники, опять танцы, опять вечера. Не мудрено, если Шурочка и заскучала от такого веселья. И, может быть, тем и понравился ей Иван Андрианович, 20-й по счету жених, что не был он похож на других, не умел танцевать, не шутил, не каламбурил, был пасмурен и задумчив. А в летний безоблачный день и черная туча может порадовать. Александра Сергеевна не задумывалась. Да и некогда уже было задумываться. Пришла пора выходить замуж. Без конца отказывать женихам было нельзя. И вот она покинула отцовский дом и переехала к мужу. И словно дверь захлопнулась за ее спиной. Там, за дверью, остались и смех, и цветы, и французские водевили, и загородные пикники, и веселые вечеринки с легким вином и студенческими остротами. Словно в погреб вошла она в эту чужую, не похожую на другие, квартиру, где пахло грибами и сургучом, где хозяйничала суровая мужнина нянька, где даже в солнечный день было пасмурно и тоскливо, где даже иконы были какие-то необыкновенные, страшные, темные, с желтыми исступленными ликами. И черная туча, которая поманила ее своей прохладой, разразилась такой грозой, таким неожиданным свинцовым ливнем, о каких Александра Сергеевна и в книгах не читала. Муж, с которым она не сказала до свадьбы 10 слов, не открылся ей и после свадьбы. Очень скоро она решила, что он плохой человек, пьяница, грубиян, деспот, иногда почти зверь. Она не могла думать иначе, потому что человек этот научил ее плакать. За всю свою девичью жизнь она не пролила столько слез, сколько пришлось ей пролить за один первый месяц в доме мужа. При всем своем ангельском характере она не могла и приспособиться к мужу, найти с ним общий язык. Мешали ей молодость, неопытность, а чаще всего просто страх. Ведь случалось, что она не могла выговорить слово в присутствии мужа. Иван же Андрианович, который по-своему любил жену, не мог объясниться с ней из гордости, из упрямства, а также и потому, что с некоторых пор он действительно стал и грубым, и злым, и жестоким. Но всегда ли и со всеми ли был этот человек таким? Все ли хорошее было убито в нем жизнью, средой, пристрастием к водке? Неужели в этой больной душе не осталось ничего, кроме черствости и жестокости? За что же тогда так страстно любил, так горячо обожал его Ленька? Нет, конечно, было в этом большом, сильном и неудачливом человеке много такого, за что ему прощали грехи даже враги его и недоброжелатели. Иван Андрианович был честен. Именно поэтому, вероятно, он никогда не мог научиться торговать. Даже маленькая неправда приводила его в ярость. Сам неподкупно прямой, правдивый, расточительно щедрый, он не терпел ни малейшего проявления фальши, скупости, низкопоклонства. Был у него школьный товарищ Шаров. Много лет они дружили. Но как-то раз подвыпивший Шаров признался, что постоянно носит в кармане 2 кошелька, один для себя с деньгами, а другой пустой, для приятелей, на тот случай, если у него попросят взаймы. Иван Андреевич выслушал его, помолчал и сказал: «Знаешь, братец, уходи-ка ты отсюда». «Куда?» — удивился Шаров. Иван Андреевич не ответил, встал и вышел из комнаты. Смущенный Шаров посидел, допил рюмку и ушел. С тех пор они никогда не встречались. Однажды, когда Ленька был еще совсем маленький, возвращались они с отцом из бани. Дело было поздней осенью, уже выпал снег. На фонтанке у Египетского моста подошел к ним полуголый, оборванный, босой парень. «Подай копеечку, ваше сыкородие!» Щелкая зубами, проговорил он, почему-то улыбаясь. Иван Андреевич посмотрел на молодое, распухшее и посиневшее лицо и сердито сказал: «Работать надо, молод еще, Христа радничать!» «Я, барин, от работы не бегу!» — усмехнулся парень. «Ты дай мне работу!» «Фабричный?» «Каталь я! У Громовых последнюю баржу раскатали. Кончилась наша работа!» Ленька стоял рядом с отцом и с ужасом смотрел на совершенно лиловые босые ноги этого человека, которые ни на минуту не останавливаясь приплясывали на чистом белом снегу. «Сапоги пропил?» — спросил отец. «Пропил», — улыбнулся парень. «Согреться хотел». «Ну и дурак. В Обуховскую попадешь, там тебя согреют, в Покойницкой». Парень все еще стоял рядом. Иван Андреевич сунул руку в карман. Там оказалась одна мелочь. Он отдал ее всю парню и пошел. Потом остановился, оглянулся. Парень стоял на том же месте, считал на ладони деньги. Голые плечи его страшно дергались. «Эй ты, сыр голландский!» — окликнул его Иван Андреевич. Парень несмело подошел. «На, подержи!» — приказал Иван Андреевич, протягивая Леньке черный клеенчатый саквояж. потом расстегнул свою новенькую синюю бекешу, скинул ее с себя и набросил на голые плечи безработного. «Барин, шутишь?» — воскликнул тот. «Ладно, иди», — сердито сказал Иван Андреевич. «Пропьешь — дураком будешь, а, впрочем, твое дело». Дома ахали и ужасались. Мать, горничная, нянька. Аленька весь день ходил счастливый. Он сам не понимал, почему ему так хорошо. Но весь день он боролся с желанием пойти к отцу, кинуться ему на шею, крепко расцеловать его, сказать ему, как горячо он его любит. Однако он не сделал этого, не мог и не смел сделать. Любил ли его отец? И вообще, любил ли он кого-нибудь из близких? Жену, мать, приятелей? Ответить на этот вопрос мальчик не мог бы. Но то, что отец был способен на большую, сильную любовь, он знал. Была в жизни этого человека привязанность, глубокая, трогательная и нежная. Отцова нянька Лизавета умерла за 2 года до появления Леньки на свет. Он знал, что женщина эта, о которой никто, кроме отца, никогда не сказал доброго слова, выненчила и вырастила Ивана Андреевича. О том, что отец любил и продолжает любить ее, можно было и не говорить. Это чувствовалось по всему, что делалось в доме. Гречневую кашу к обеду варили, как нянька Лизавета. Грибы солили и яблоки мочили по нянькиному. Между окнами на зиму выкладывали мох, а не вату, тоже как при няньке Лизавете. Портрета этой женщины в доме не было. Ленька никогда не видел ее и не мог видеть. Но почему-то в памяти его и до сих пор хранится ее образ. Высокая, прямая, с гордым, как у боярыни, лицом, красивая, больше, чем бабушка, похожая на отца. Запомнился ему зимний день, когда в детскую вошел отец, постоял посреди комнаты, покачиваясь на носках, и спросил: «Ты что делаешь?» «Так, ничего», — пробормотал Ленька. «Картинки разглядываю». «Одевайся, поедем». Ленька удивился и обрадовался. Отец редко брал его куда-нибудь с собой. «А куда?» — спросил он. «На кладбище». Ленька удивился еще больше. Отец никогда не ходил в церковь. Никогда не ездил на кладбище, на могилы родных. Усаживаясь в санки извозчика, он коротко приказал: «На Громовское». «Эх, барин, даль-то какая, оттуда и седока не подберешь. Полтинничек положьте. Ладно, езжай». Хорошо помнится Леньке этот мягкий морозный день, окраинные питерские улочки, фабричные трубы, гудки паровозов на Варшавской дороге. Долго они блуждают с отцом по заснеженным кладбищенским дорожкам. На широких 8-конечных старообрядческих крестах сидят черные галки. В кустах бузины попискивают какие-то крохотные птички. Хорошо пахнет снегом. От тишины безлюдья слегка замирает сердце. Отец останавливается, снимает шапку. За чугунной решеткой небольшой черный памятник. Наверху его маленький золоченый крестик, а под ним, на побелевшей от инея лабрадоритовой глыбе, 3 слова «Няне от Вани». Ленька тоже стаскивает с головы свою ушастую шапку и искоса смотрит на отца. Он не узнает его. Какое у него мягкое, милое, доброе и помолодевшее лицо. Таким он видел отца, пожалуй, только однажды, в журнале «Природа и люди». И вдруг он почти с ужасом замечает, что по этому лицу катятся слезы. У Леньки у самого начинают дергаться губы. «Ну, идем, сыне», — говорит Иван Андреевич, и, мелко покрестив грудь, надевает свою каракулевую шапку. Этот день, насыщенный зимним солнцем, сиянием февральского снега, начавшийся так славно и безмятежно, запомнился Леньке еще и потому, что кончился он этот день ужасно, дико и безобразно. С кладбища поехали домой. Отец был веселый, шутил с извозчиком, называл его тезкой, потому что всех легковых извозчиков в Петербурге в то время называли почему-то Ваньками. С полдороги он вдруг раздумал и приказал ехать не в Коломну, а в другой конец города, на Большую Конюшенную, в универсальный магазин Гвардейского экономического общества. Здесь они с Ленькой долго бродили по разным отделам и этажам. Отец выбирал себе галстук и запонки, купил матери бракаровских духов, а детям маленькие, похожие на бутылочки, кегли. Потом с этими покупками пошли в ресторан, который помещался тут же, в одном из этажей магазина. Ленька никогда еще не был в ресторане. Все его здесь удивляло и занимало. И стриженные под машинку официанты в черных, как у кинематографических красавцев, фраках, и блеск мельхиоровой посуды, и особые острые запахи ресторанной кухни, смешанные с запахами сигар и винного перегара. Отец заказал обед, матросский борщ и бефстроганов. Ленька пил фруктовую ланинскую воду из маленькой, как кегля, бутылочки, а отец — шустовскую рябиновку. Ленька уже разбирался в этих вещах. Он видел, что отец заказал вина слишком много, целую бутылку, высокую, граненую, похожую на колокольню католического костела. С мороза отец быстро захмелел. Сначала он шутил и посмеивался над Ленькой, потом вдруг сразу стал мрачный. От мягкого и добродушного выражения на его лице ничего не осталось. Он пил рюмку за рюмкой, закусывал черным хлебом и думал о чем-то и молчал. Ленька не заметил, как за соседним столом появилась компания офицеров. Это были все молодые люди в красивой форме гвардейских кавалергардов. Офицеры пили шампанское, чокались, провозглашали тосты. Один из них, совсем молоденький, с белокурыми, закрученными кверху усиками, поднялся с бокалом в руке и громко на весь ресторан объявил: «Господа, за здоровье государя-императора!» Иван Андреанович, который тоже в это время держал в руке налитую рюмку, повернулся на стуле, прищурился и насмешливо посмотрел на молодого кавалергарда. При этом он как-то чересчур громко кашлянул или хмыкнул. Все вокруг один за другим поднялись, а он сидел. Больше того, он не стал пить, а поставил рюмку и даже отодвинул ее на самую середину стола. «Эй, вы, почтенный!» — крикнул офицер. «Разве вы не слышите?» «Что? Вы ко мне?» — спросил Иван Андреанович. И Ленька похолодел, увидев знакомый ему дикий огонек, блеснувший в глазах отца. «Папаша, папаша, не надо, пожалуйста!» — забормотал он. «Я вас спрашиваю, разве вы не слышите, за чью особу провозглашен тост?» — ерепенился кавалергард. «Какую особу?» — притворно удивился Иван Андреанович. Из-за соседнего стола выскочил другой офицер. «Мерзавец! Шпак! Сию же минуту встать!» — заорал он, подскакивая к Ивану Андреановичу. Иван Андреанович с грохотом отодвинул стул. «Извольте сейчас же свои слова обратно!» — каким-то очень тихим и страшным голосом проговорил он. Ленька зажмурился. Он успел увидеть, как офицер замахнулся на отца, как отец поймал его руку. Что произошло дальше, он плохо помнит. Несколько человек накинулись на отца. Ленька видел, как Иван Андреанович схватил со стула тяжелый пакет с кеглями и поднял его над головой. Он слышал звон, грохот, женский плач. В нос ему ударил острый запах духов. На несколько секунд он увидел лицо отца. Щека и висок у него были в крови. Мальчик плакал, метался, хватал кого-то за руки. Что было дальше и как они добрались домой, он не запомнил. Смутно помнится ему, что ехали они на извозчике, что отец обнимал его и плакал, и что от него остро, удушливо пахло водочным перегаром и гиацинтами. Наверное, это пахли раздавленные в свалке бракаровские духи. Ночью Ленька долго не мог заснуть. Уткнувшись носом в подушку, он тихо плакал. От жалости к отцу и от ненависти к тем, кто его бил. Уже много лет спустя, когда Ленька вырос, он понял, какой незаурядный человек был его отец, и как много хорошего было погублено в нем, убито, задавлено гнетом той среды и того строя, в каких он вырос и жил. После этого случая Иван Андреанович несколько дней не ночевал дома. Где он пропадал это время, Ленька так и не узнал. Впрочем, это и раньше бывало, бывало и позже. Отец пил запоем. Леньке было 5 лет, когда мать его заболела. Это было нервное, почти психическое заболевание. Длилось оно 6,5 лет. У матери болели зубы, и никто не мог вылечить ее. Ни один врач не сумел даже поставить диагноз и сказать, в чем дело. Она страдала, мучилась, ездила от одной знаменитости к другой. Не было, кажется, в Петербурге профессора, в приемной которого она бы не побывала. Пробовала она и гомеопатов, и гипнотизеров, и психиатров, молилась, делала вклады в монастыри, ездила на богомолье, обращалась к знахарям, простаивала ночи в очередях у какого-то отставного генерала, потом у дворника в измайловских ротах, который бесплатно лечил всех желающих заговором и куриным пометом. Никто не помог ей, ни дворник, ни генерал, ни профессор Бехтерев, потому что никто не знал, что причина ее заболевания — неудачная семейная жизнь, не лады с мужем. Слегка утоляло боль только одно лекарство — горький зеленоватый порошок, от которого пахло ландышем и чесноком. Этот запах преследовал Леньку в течение всего его детства. Грустная заплаканная мать с черной повязкой на щеке — первое его детское воспоминание. Она сидит у открытого рояля, и добрые руки ее лежат на клавишах. Дети жили особняком в детской, но и туда, через кухарок и нянек, доходили слухи и толки о неладах на родительской половине. Да и сам Ленька очень рано начал понимать, что мать и отец живут нехорошо. Он видел это. Он видел, как, забившись в подушки, плакала мать. Он видел отца, который с перекошенным от ярости лицом, не попадая руками в рукава, надевал в прихожей пальто и убегал, хлопнув парадной дверью. Поздно за полночь он возвращался. Хлопали пробки, звенела посуда. Дрожащим от слез голосом мать пела, когда я на почте служил ямщиком. Бывало, что и матери приходилось убегать из дому. Это случалось, когда отец запивал особенно сильно. Иногда ночью, не выдержав, мать посылала горничную за извозчиком, прощалась с детьми и уезжала к сестре или к мачехе. Случалось и так, что дети по нескольку дней оставались одни с прислугой. Мать и отец разъезжались, жили на разных квартирах. Потом они снова сходились, заключался мир, после бури наступало затишье. Иногда это затишье длилось неделями и даже месяцами. Тогда начиналась жизнь, как у других. Вели хозяйство, принимали гостей, сами ездили в гости, занимались делами, воспитывали детей, ходили в театры. В припадке нежности и раскаяния отец занимал денег и покупал матери какой-нибудь необыкновенный подарок — бриллиантовую брошь, серьги или соболью муфту. Но почти всегда получалось так, что уже через месяц эта бриллиантовая брошь или муфта отправляются в ломбард, а деньги, полученные от заклада, переходят в карманы петербургских рестораторов, виноторговцев и карточных шулеров. Перемирие кончилось, снова начинается война. Отец запускает дела, входит в долги и все-таки пьет, пьет без просыпу. Все чаще и чаще поднимаются разговоры о разводе. Доходит до того, что уже делят имущество, делят детей. Но с дележом ничего не выходит. Было бы детей двое или четверо, тогда ничего. Но разделить три на два без остатка невозможно. Кто-то из них, либо мать, либо отец, должен остаться с одним ребенком. Эти разговоры происходят в присутствии Леньки. Он с ужасом прислушивается к этим препирательствам, к этим бесконечным спорам, во время которых решается его судьба. Он одинаково любит и мать, и отца, и не хочет лишиться ни того, ни другого. Но на счастье оказывается, что и отец не хочет развода. Он не дает матери денег, а своего у нее ничего нет. Приданое прожито, и она ничего не умеет делать. Разве что играть на рояле, да вышивать крестиками по канве. Мать мечется, ищет выхода. Она начинает наводить экономию в хозяйстве, отказывает кухарке, пробует шить, готовить. Ни с того ни с сего в поисках заработка и профессии она вдруг начинает изучать сапожное ремесло. В ее маленькой уютной спальне, где красивая шелковая мебель, мягкие пуфики, ореховое трюмо, розовые портьеры, появляются странные вещи. Молотки, шило, клещи, деревянные гвозди, вощеная дратва. Потом все это так же внезапно, как появилось, вдруг исчезает. Мать ходит на курсы, учится, читает книги. Но отец протестует. Он выбрасывает эти книги за окно. В нем просыпается дух его предков, раскольников. Женщине, бабе не пристало заниматься науками. Дети, хозяйство, церковь. Вот и весь мир, который ей уготован. Дальше не суйся. Мать пробует смириться. Целые ночи напролет молится она перед зажженными лампадами. Долгие всеночные и заутренни простаивает она в окрестных церквах. А зубы у нее по-прежнему болят. Черная повязка не сходит с ее похудевшего, осунувшегося лица. И по-прежнему, когда она целует на ночь детей, от нее пахнет чесноком и ландышем. Аленкина жизнь в это время идет своим чередом. Он живет не совсем так, как полагается жить мальчику в его возрасте и в его положении. Поэтому он и не совсем похож на других детей. Очень рано он выучился читать. Он пришел к отцу, сдвинул брови и сказал: «Папаша, купите мне буквы». Отец засмеялся, но обещал купить. На другой день он где-то раздобыл черные вырезные буквы, какие употребляются для афиш и аншлагов. Эти буквы наклеили на стену в детской, у изголовья Ленькиной постели. На следующее утро Ленька знал уже всю азбуку. А через несколько дней во время прогулки с нянькой он уже читал вывески: «Пиво и раки», «Зеленая», «Булочная», «Аптека», «Участок». Книг у него было немного. Единственную детскую книгу, которая ему попала, он через месяц зачитал до дыр. Называлась она «Рассказ про Гошу «Долгие руки». Некоторые слова в этой книге отец затушевал чернилами. Но так как Ленька был любопытен, он разглядел проступавшие сквозь чернила печатные буквы. Зачеркнутые слова были «дурак» и «дура». Самые деликатные слова, которые употреблял отец, когда бывал пьян. В кабинете отца стоял большой книжный шкаф. Из-за стеклянных дверок его выглядывали аппетитные кожаные корешки. Ленька давно с вожделением поглядывал на эти запретные богатства. Однажды, когда отец на несколько дней уехал в Шлиссельбург по торговым делам, он забрался в кабинет, разыскал ключи и открыл шкаф. Его постигло страшное разочарование. Толстые книги в кожаных переплетах были написаны на славянском языке, которого Ленька не знал. Это были старые раскольничьи книги, доставшиеся отцу по наследству, никогда им не читанные и стоявшие в кабинете для мебели. Но там же, в шкафу, он наткнулся на целую кучу тоненьких книжечек в голубовато-серых бумажных обложках. Это было полное собрание сочинений Марка Твена и Чарльза Диккенса, бесплатное приложение к журналу «Природа и люди». Книг этих никто не читал, только Том Сойер был до половины разрезан. Ленька унес эти книги в детскую и читал украдкой в отсутствии отца. Разрезать книги он боялся, пробовал читать, не разрезая. С опасностью испортить глаза и вывихнуть шею он прочел таким образом «Повесть о двух городах» Диккенса. Но уже на Давиде Копперфильде он махнул рукой, принес из столовой нож и за полчаса разрезал всего Диккенса и всего Твена. Долгое время после этого он трепетал, ожидая расправы. Но отец не заметил исчезновения книг, не заметил он и перемены, которая с ними произошла после возвращения в шкаф. Скорее всего, он даже и не помнил об их существовании. Первые книги попались Леньке хорошие, но дальше он читал уже без разбора, что попадется. Почти все книги, которые читала в это время мать, перечитывал потихоньку и Ленька. Таким образом, когда на 8-м году он пошел в приготовительные классы, он уже познакомился не только с Достоевским, Тургеневым и Мопассаном, но и с такими авторами, как Мережковский, Писемский, Амфитеатров, Леонид Андреев. Читал он много, запоем. Брат и сестра называли его за глаза «книжный шкаф». Но паенькой Ленька никогда не был. Характерец у него был такой, что больше 2 месяцев ни одна гувернантка не уживалась в доме. Где бы он ни был, куда бы ни шел, всегда с ним случалась какая-нибудь история. То сломает в магазине дорогую хрупкую вещь, за которую матери приходится расплачиваться из своего кошелька, то свалится на даче в яму с известью или заблудится в лесу, или разобьет у соседей шар над цветочной клумбой. Первый сын, любимец матери и отца, он еще в пеленках отличался характером, который называли несносным, ужасным, деспотическим, а чаще всего отцовским. Даже отца пугало его упрямство, а о матери и говорить нечего. Когда на Леньку нападал Стих, она убегала в спальню, запиралась на ключ и плакала, уткнувшись в подушки. Особенно трудно ей стало, когда отец окончательно покинул семью, оставив на ее руках всю троицу — и Леньку, и Васю, и Лялю. Расставшись с мужем, Александра Сергеевна не почувствовала свободы. Здоровье не улучшалось, денег никогда не хватало. А тут еще Лешенька подрастал, непутевый, дикий, неукротимый. С каждым днем все больше и больше сказывался в нем отцовский характер. И все чаще и чаще восклицала измученная, отчаявшаяся мать: «Вторым Иваном Андриановичем наградил меня Господь». Глава 2. Ленька уже давно спал, и слезы подсыхали на его угрюмом, скуластом лице. Сквозь черную, засыпанную снегом решетку смотрела в камеру холодная петроградская луна. Было тихо. Только мыши скреблись, да погукивал ветер в большой, давно не топленной железной печке. Сколько раз приходилось Леньке вот так же, согнувшись калачиком и прикрывшись рваной солдатского сукна шубейкой, ночевать на деревянных узеньких лавках, в железнодорожных ЧК, в отделениях милиции, в пикетах, в комендатурах. Давно уже распрощался он и с мягкими перинами, и с коротенькими штанишками, и с матросскими блузками. Как далеко все это! Как не похож этот грязный, оборванный парень на чистенького первоклассника-реалиста, который читал еженедельный журнал «Задушевное слово», учил закон Божий, ездил с мамашей в гости, шаркал ножкой и целовал ручки у тетушек. Разве не целая вечность отделяет его от того памятного дня, когда пришла в гости нянька, уже не служившая в доме, уже не нянька, а бывшая нянька? Пришла заплаканная, развязала ситцевый в крапинку узелок с орехами и зелеными недозрелыми сливами и, поклонившись, сказала: «Вот прими, Лешенька, гостинчика на сиротскую долю». Ленка не сразу понял, что это значит «гостинчик на сиротскую долю». Еще совсем недавно он писал под диктовку матери письмо отцу, который работал во Владимире на лесных заготовках у лесопромышленника Громова. «Дорогой папаша», — писал он, — «поздравляю вас с днем вашего ангела и желаю вам всего наилучшего. Я учусь хорошо, по русскому языку имею 5 с плюсом. Мы все здоровы, ждем вас к себе в гости. Мамаша вам кланяется и желает здоровья». И вот говорят, что отца уже нет, что он умер. Он умер где-то далеко, на чужбине. Не было ни похорон, ни поминок, ни семейного траура. Он уехал и не вернулся. И Леньке долго думалось, что, может быть, это ошибка, что когда-нибудь звякнет в прихожей звонок, он выбежит на этот звонок и в облаке пара увидит знакомую, чуть сгорбленную фигуру в серых высоких валенках, в заснеженном полушубке и в светло-коричневом мохнатом сибирском башлыке с серебряной кисточкой на макушке. Осенью он перешел во 2 класс приготовительного училища. Это был 3-й год войны. Война уже перестала быть интересной, и Леньке уже давно расхотелось бежать на фронт. В начале войны он пробовал это сделать. Собрался, насушил сухарей, достал из казачьего сундука саблю и кожаный подсумок, даже написал домашним письмо. Но убежать ему удалось очень недалеко. Поймали его на лестнице на 2-й площадке. Теперь даже играть в войну было скучно. Еще год тому назад Ленька писал стихи. «Бомба, как с неба упала, тут вот она и летит. Бедный, о, бедный солдатик, тот, в кого будут палить». Теперь ему даже вспомнить было стыдно, что он занимался такими пустяками. Всю эту осень он писал приключенческие рассказы и большой авантюрный роман, в котором участвовали цыгане, разбойники, контрабандисты и сыщики, и который назывался таинственно и страшно «Кинжал спасения». Но зима выдалась веселая. Первую весть о надвигающихся переменах принес Леньке крестный брат его, Сережа Крылов, по прозванию «Бутылочка». Мальчик этот принадлежал к числу тех бедных, которые особенно щедро одаривались подержанными вещами из казачьего и других сундуков. Родная мать Бутылочки, пожилая поденщица Аннушка, с незапамятных времен ходила в дом мыть полы и убирать квартиру. Ленькиным же братом Сережа считался потому, что Александра Сергеевна когда-то крестила его, была его восприемницей. Бутылочка был года на 1,5 старше Леньки и выше его на голову, однако умудрялся каким-то образом очень долго донашивать Ленькины штаны и матросские куртки. Застиранные, выцветшие, с потеками синьки в самых неподобающих местах, эти старые вещи плотно облегали сухопарую фигурку мальчика, который и сам казался Леньке каким-то застиранным и выцветшим. Даже на лице его, очень бледном и некрасивом, то тут, то там проступали синие пятна. Это не мешало Леньке любить Сережу и радоваться, когда тот нежданно-негаданно раза два-три в год появлялся откуда-то издалека, из-за обводного канала с таинственной Везенбергской улицы. Когда-то давно, когда ребята были совсем маленькие, Аннушка привела Сережу поздравить крестную мать с Днем Ангела. Мальчики весь день просидели на подоконнике в детской, с увлечением играя в неизвестно кем выдуманную игру. Натаскали откуда-то склянок и пузырьков и изображали аптеку. До вечера они по очереди продавали друг другу пластыри, горчишники и касторку. А вечером на парадной заверещал звонок, и через минуту послышался ликующий вопль маленького Васи. «Гости приехали!» В прихожей уже слышались смех и голоса Ленькиных двоюродных братьев и сестер.